Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву номер 21 Верховного главнокомандования Вермахта. Этот документ вошел в историю как план «Барбаросса», план нападения нацистской Германии на СССР. Однако имя этого рыжебородого германского короля и императора Римской империи станет для Третьего рейха смертельным приговором. Еще в июле 40-го по распоряжению начальника генерального штаба сухопутных сил Гальдера был разработан первый вариант плана войны против СССР. Он предполагал, что это будет быстротечная кампания длительностью не более 17 недель. Видимо, штабисты Рейха все-таки учитывали кое-какой опыт Отечественной войны 1812 года, раз отводили на разгром всей России 4 месяца. Наполеон вообще считал, что все закончится быстро. Он победит в 1-2 сражениях и вынудит императора Александра I принять его условия. Накануне войны корсиканец заявлял: «Торжество – удел более терпеливого. Я открою кампанию переходом через Неман, закончу ее в Смоленске и Минске». В общем, дней 20, не больше. По крайней мере, стратегический запас провианта для Великой армии был рассчитан именно на такой срок. Американцы до Второй мировой мало имели опыта больших войн, поэтому они были даже оптимистичнее немецких стратегов. Объединенный разведывательный комитет США 14 июня 1941 пришел к выводу, что Германии потребуется самое большее 6 недель, чтобы взять Москву. В докладе военного министра США Стимсона, представленном президенту Рузвельту, утверждалось, что Германия сокрушит СССР вероятнее всего за 3 месяца. А английские начальники штабов прогнозировали не более чем за 8 недель. Целый сон золотопогонных стратегов Германии и англосаксов, подкрепленный печальным, но малоучтенным опытом Бонапарта, утверждал: «Всего несколько недель, и России капут». Но почему-то Красная Армия с этими прогнозами решительно была не согласна. Они взяли, да и сорвали победоносный, как казалось, план «Барбаросса». И опять, как во времена шведского Карла и Наполеона, у западных генералов и специалистов от истории вновь начался синдром плохого танцора. Дескать, все-то было просчитано до миллиметра, но вмешался генерал Мороз, бездорожье и огромное пространство России. Ну, естественно, таких катастрофических случайностях предугадать было никак невозможно. И действительно, получается, что невозможно, раз их не могут предугадать уже несколько столетий подряд. А как же русская армия? Или это какая-то случайная величина, которая мало что решает? Получается так, если исходить из всего вышеизложенного. Кстати, Фридрих Барбаросса кончил плохо. Утонул во время Третьего крестового похода, так и не достигнув стен Иерусалима. 18 декабря 1833 года в Большом театре впервые был исполнен гимн Российской империи «Боже, царя храни». Во времена Петра I и Екатерины II в качестве гимна использовались различные музыкальные произведения. Например, в начале XIX века это был полонез Осипа Антоновича Козловского «Гром победы раздавайся» на стихи Гавриила Романовича Державина. И только в 1933-м по указанию императора Николая I композитор Алексей Федорович Львов написал русский национальный гимн. Необычная история создания текста. Первая строчка гимна «Боже, царя храни» является дословным переводом английского гимна «Боже, храни короля». Две следующие строки принадлежат перу Александра Сергеевича Пушкина, который в 1816 году, еще будучи лицеистом, сделал первый в России оригинальный перевод английского текста. «Сильный, державный, царствуй на славу нам». Василий Андреевич Жуковский дополнил и закончил текст гимна, который получил название «Молитва русского народа». Первое публичное слушание гимна имело огромный успех, и император Николай I высочайшим указом объявил гимн «Боже, царя храни» официальным. Таковым он и оставался до февральской революции 1917 года. Потом «Боже, царя храни» можно было в основном услышать только за границей в эмигрантской среде. А советские граждане впервые публично услышали гимн Российской империи в 1926 году в МХАТе в спектакле «Дни Турбиных». Эту булгаковскую пьесу любил Сталин. Публицист-эмигрант Иван Солоневич вспоминал о спектакле 1929 года. «Публика Московского художественного театра не была средней публикой. Это был отбор. Билеты в театры распределялись профсоюзами, и верхушка интеллигенции, бюрократии и партии получала лучшие места и в лучших театрах. В числе этой бюрократии был и я. Я работал тогда в том отделе профсоюза, который эти билеты распределял. По ходу пьесы белогвардейские офицеры пьют водку и поют «Боже, царя храни». И тут наступает необъяснимое. Зал начинает вставать. Голоса артистов крепнут. Артисты поют стоя, и зал слушает стоя. Рядом со мной сидел мой шеф по культурно-просветительской деятельности, коммунист из рабочих. Он тоже встал. Люди стояли, слушали и плакали. Потом мой коммунист, путаясь и нервничая, пытался мне что-то беспомощно объяснить. Я ему помог, сказав: «Да это массовое внушение». Но это было не только внушением. 18 декабря 1878 года скончалась знаменитая красавица Варвара Дмитриевна Римская-Корсакова, прозванная в Европе Венерой из Тартара. Звезда высшего света Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа происходила из костромского дворянского рода Мергасовых. В 16 лет богатая красавица Варенька Мергасова вышла замуж за остроумного и веселого красавца, гусара, любимца света Николая Римского-Корсакова. Их блестящую пару хорошо знал Лев Толстой и вывел их позднее под прозрачными именами Ванни Карениной в картине «Бала». От поклонников у юной красавицы отбоя не было, что вызывало у ее мужа необузданную ревность, приведшую однажды к дуэли. Вскоре супруги разошлись. Единственным способом избежать скандалов для Варвары Дмитриевны стал отъезд за границу. Во Франции она получила от восхищенных ее красотой тамошних мужчин прозвище «La Venus Tartare». Она еще и эпатировала публику своими слишком откровенными нарядами. Говорили, что на курорте в Биарице русская Венера выглядела так, как будто только что вышла из ванны. А настоящий скандал произошел зимой 1863 года в Тюильри, дворце в центре Парижа. Император Наполеон III со своей супругой Евгенией Монтихо, стремясь показать всей Европе блеск французского двора, постоянно устраивал маскарадные балы. Придворные дамы и кавалеры без меры украшали себя драгоценностями, в том числе и поддельными. Одежды были шикарные. Императрица Евгения сама задавала тон и желала во всем первенствовать, покорять всех изысканностью и красотой. И вот во время одного из маскарадов в Тюильри появляется Варвара Римская-Корсакова в костюме жрицы Танит. Этот образ из романа Гюстава Флобера «Саламбо» был тогда в большой моде. А одеянием жрицы была лишь газовая ткань, наброшенная на плечи и подвязанная у талии. Завидев русскую аристократку в столь откровенном наряде, все гости замерли. А лицо императрицы Евгении пошло красными пятнами. Великолепная фигура, практически обнаженная, предстала перед восхищенной толпой. Все, затаив дыхание, любовались ослепительно прекрасной фигурой Римской-Корсаковой. Но через несколько минут к ней буквально подбежали блюстители порядка и предложили незамедлительно покинуть дворец. Варвара Дмитриевна демонстративно ушла, всем видом показывая, что никакие драгоценности и богатые одежды не идут в сравнении с ее природной красотой. Тогда же модный светский художник Франц Винтерхальтер создал знаменитый портрет русской красавицы, который ныне занимает почетное место в Парижском музее Орсе. На его картине Римская-Корсакова не просто красива, она ослепительно прекрасна, естественная красота, без всяких ущерений, никаких украшений, кроме капелек серег в ушах. Русская Венера была окружена, конечно же, толпой воздыхателей, но когда ее в очередной раз звали под венец, она лишь смеялась. «У меня муж красавец, умный, прекрасный, гораздо лучше вас». Варвара Римская-Корсакова скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет от сердечного приступа.